Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Мы с большим удовольствием приветствуем нашего сегодняшнего гостя в программе «Разбор полета». Это президент Союза армян России, посол доброй воли ЮНЕСКО, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Арар Барамян. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Рада вас здесь приветствовать, и каждая наша программа начинается с традиционного вопроса. И вы тоже не сможете избежать этой участи. А вопрос у нас следующий. Если смотреть на те решения, которые вы принимали в своей жизни, какое было самым сложным, самым тяжелым, чтобы оно не только вас касалось, но вот и каких-то других людей, вот решение, над которым вы больше всего сомневались, и сейчас сможете его вспомнить вот во всех подробностях.
Знаете, да, это самый очень простой вопрос для меня, потому что самое сложное решение, это был 1988 год, когда мне назначили замначальника главка Министерства электронной помощи СССР, и мне надо было покинуть Армению и приехать жить в России. У меня 4 братья и сестра, мама, и это было очень сложное решение, остаться в Армении или приехать в Россию, в Москву. Mm-hmm. Ну, знаете, те времена Москва, это была мечта любого человека, любого гражданина Советского Союза, неважно. И вот я, не знаю, вот такое решение принял. И второй, конечно, у меня супруга и москвичка, и вот Наталья, все вместе вот давили на меня, и я попал в Москву. Честно говоря, это было неожиданное, сложное решение. Мое знание русского языка, конечно, позволяло мне здесь жить. Вы знаете, я шучу. Но так что я, вот так это самое сложное решение было, которое я принял в своей жизни.
Что сыграло решающую роль?
Решающую роль, я скажу. Первое, что играл, это, я честно говорю, это у меня супруга. Я уже был женатый год. Она москвичка, русская девушка, здесь в Москве выросла. И вот говорит она, что давайте, пожалуйста, будем в Москве жить. Там хорошая работа дали, хорошая должность. Знаете, было славно тогда вот назначить замначальника главка электронной промышленности СССР. Такой, знаете, гордость был, попасть в Москву, такой, знаете, я вот такой любил хвалиться. И вот это, конечно, все вместе. Вот сначала, я могу сказать, супруга, потом сам должность. А потом я согласился. Конечно, мои родители, мама и братья, они, семья не очень хотел. Ну, в общем, я согласился. Мне сказали, что ты достаточно знаешь русского языка, не беспокойся. И до сих пор вот я здесь с 88 года.
Слушай, я вспоминаю сразу, помнишь в фильме «Москва слезам не верит», когда они принимают гостей еще в первой части, там Басов, по-моему, играет. И он со всеми знакомится и говорит, замначальника главка.
Да,
замначальника
да.
главка. Замначальника. Для меня это всегда, вот сколько я смотрела фильм, я всегда думала, боже, что же это за таинственный замначальника главка? Вот я сейчас перед собой вижу человека, который был замначальником главка.
Вообще, да.
А что было против, когда вы сомневались над тем решением? Чего вы боялись, опасались?
Я больше боялся разницы культуры. Знаете, я был лидером у нас в деревне, потом как-то на работе, я работал, себе показал. Так получилось, что я очень быстро такой, я был помощником генерального директора объединения. 23 года я стал зам генерального директора объединения. Как-то вот такое уважение, окружение, родственников. Я очень эмоциональный, очень люблю Армению. Сейчас тоже люблю Армению. Я очень связан был с моей мамой. Мама для меня это все. Она, к сожалению, сейчас нету, но она сверху видит, слушает и радуется. И так вот, не знаю, мои братья, мы очень дружны с братьями, с друзьями. А здесь совсем другое. Я, знаете, вот скажу так, первые 6 месяцев пол Армения так, ну, слушай, надо же, Ару назначили там Москву работать, замначальник главка, а я здесь жил двойной жизни. У всех пинджак висел, а я там работал, все равно как что, меня ругали. Я уже хотел обратно идти. Как жил, знаете, утром улыбался в Винузене, что я, да, руководитель, мне назначили, Москва. А вечером переживал, потому что разные культуры были, разные мотивы были, разные люди были. Очень тяжело адаптироваться в той среде, которая, это при Советском Союзе. В общем, там у нас совсем другой был метод принимания решения. Там другой культурой был, допустим, ведение там, производственной работы и так далее. Вот так я попал, но тем не менее адаптировался. Я хотел обратно первые полгода, но жена опять уговорил, а я всегда слушаю супругу, и вот остался.
Из какой должности, получается, вы попали в Москву? Вы были в Армении?
Я, знаете, я был в Армении замгенерального директора объединения, потом директора завода, а потом попал сюда замначальник главк, 88-й год.
То есть я просто пытаюсь посчитать, сколько вам было лет, когда...
31, я сразу скажу.
То есть вы были очень молодой управленец.
Да, очень молодой. Я скажу, мне просто повезло, что 23 года я стал замгенеральным директором объединения. Я могу это отдельная история как-то вам рассказывать. Знаете, тогда была другая страна, другая культура. Тогда был, знаете, к сожалению, сегодня то, что было в Советском Союзе, сейчас нету. Я могу три вещи сказать, что было сейчас, что не хватает.
Давайте.
Потому что я немножко воспитался в Советском Союзе. А первый, вот тогда было доверие к властям, доверие людям, доверие к будущему, доверие, это очень важный вопрос, доверие ко всему. И вот это, я верил, что мне назначает, мне блестящее будущее, это федерали, это Советский Союз, Москва и так далее. И как-то вот доверие. Вот сейчас, к сожалению, его нет. Это самый большой ущерб, который несли Россию современную. Второй были другие моральные нормы, которые, знаете, люди верили, доверяли. Допустим, если я приезжал сюда в командировки, мои друзья здесь директоры завода или там просто друзья, они говорят, вот мы уезжаем, вот ключи, идите, живите. Сейчас особо такого нету. И, знаете, люди хорошо говорили, улыбались, как философ Сократ сказал, человеку лечит три вещи. Первое – это слово. Знаете, это слово любого больного лечит три слова. Слово. Мы забыли вот такие вещи. Второе – это лекарство, вот это травы, я вам тогда говорил, не лекарство, а травы. Третий только врач, хирург. А вот мы вот забыли о словах, о улыбках. Вот это все вещи, которые я вот таким был, не знаю, я таким и остался. Сейчас очень немножко менялся. Ну, я вырос в больнице, знаете, у меня родители врачи, сразу скажу. Я отец был главврачом больницы, а мама врач. И мы жили в больнице.
Вот сейчас, да, довольны, ну, как-то странно звучит. Мы жили в больнице.
Да, вот представляете, сейчас очень довольны. Ну, как будто, ну, во сколько отец был врачом в больнице, вот так нам дали большой, достаточно, там, 4-5 комнат, и мы там жили. 4,
прям вот...
Да, 5 братьев, 6 детей. 5 братьев и сестры, отдельное крыло, мы там жили в больнице. Я все время общался с больными, с врачами и так далее. И человек лечится... Когда попадает в больницу, не за то, что какой национальность. Там не спрашивают, какой тебе национальность. Что ты хороший человек или плохой человек. Он больной, его лечили. Я воспитался на этом духе. И так и сейчас я отношусь к человеку. Мой успех, если вот взять так, это вот культура, которую воспитание я получил 15 лет, до 15 лет. Я считаю, что человек должен получать хорошее воспитание до 15 лет. А потом все остальное технические. Это образование уже, более глубокое образование.
Удивительно, как при том, что вы выросли в больнице, у вас родители врачи, вы сами не решили стать врачом. Потому что обычно это же целые династии. Да.
Знаете, что вы правильно, очень родители хотели, чтобы кто-то из нас стал врачом. Я не был таким одаренным, мои братья, они с отличием закончили, с золотым медалем, а вся Армения знает. С золотым медалем закончили школы, там сестра. Ну, немножко тяжело, они понимали врач. Армяне очень эмоциональные, и они тяжело быть врачом, тем более они не страдали. У меня отец страдал от этого, отец рано умер, несчастный случай, тоже скорая помощь дала авария. И отец, мне было 6 лет, когда отец умер, старшего брата было 14 лет. И вот так 6 детей. И как-то особо не хотел никто. Ну, у нас сестру мужа, это наш брат, врач, сейчас главврач в больницу, так что вот мы решили так, на других.
В общем, нашли родственников, которые будут врачами. А как вы тогда выбирали свой путь? Это было какое-то осознанное решение? Потому что я знаю, что вы начали работать с какого-то очень юного возраста, вообще вопреки всем правилам и законам.
Знаете, что я скажу? Мы особо хорошо не жили, потому что мама одна работала. И Ереван, мы все в Ереване учились. Мать всегда говорила, мама безумно любила отца. Она свою любовь отца и любовь к нам была безограничена. Она нам подарила любовь, и эта любовь нам не дала быть другими людьми. Мои братья более спокойные, они хорошо учились. Я вам говорю, я больше улицы любил, чем школа. И вот за то, что я матери люблю, за то, что я не хотел причинить боль, я, наверное, из пути ушел, сошел с пути. Знаете, это огромный действительно роль играл в моей жизни, что я вот стал нормальным человеком. Мы жили в такой, очень такой ограниченных условиях. А мне хотелось, я всегда хотел сделать что-то хорошего, еще очень много историй, что-то получать, что-то нового одевать, что-то показать себя. И вот решил в 8 классе, первый раз я работал, до 8 тоже мы так, я дома постоянно работал, но в 8 классе я работал 3 месяца строительным компаниям, ну тогда государственный был, дорогу строили. Я работал как взрослый человек, очень тяжело, мне даже было плохо, но я тем не менее работал, высокий такой, здоровый был, работал полные 3 месяца и получил первые свои деньги. И после этого мне закончились. Я уже после 10 класса работал 4 года рабочим в филармонии, рабочем сцене. Я после института зато уже...
Рабочая сцена.
Да, я был рабочей сценой.
А как вы выбирали вообще, куда идти учиться? При том, что вы, я так понимаю, учиться не особо любили. И как вот вообще вот это вот направление? Потому что у вас там, если смотреть на вашу биографию, довольно логично все дальше развивается. По восходящей.
Знаете как, я вам скажу, действительно, я думал, куда я могу пойти учиться. Мама все время переживала, мама меня безумно любила, я мама всем любил, всех детей, но все время говорил, лишь бы мой арат что-то закончил, не дай бог в армию заберу, не дай бог что-то, то обязательно должен. Я так думал, где я могу учиться. Я смотрел, что я в районе жил, в деревне. Решил пойти в сельскохозяйственный институт, потому что там можно было поступать. Я начал мединститут. Я хотел вообще быть врачом. Я мечтал быть врачом и адвокатом. Я вообще гуманитарный человек. Ну, там и там, и там поступать с моим знанием почти невозможно было. Сколько мать очень хотела, я решил пойти в сельскохозяйственный институт. Почему? Потому что у меня была возможность работать в колхозе. Я вот 10 класс, я уехал в деревню, учился последние полгода. Работал в колхозе и учился. Одновременно утром ходил в колхозе, работал, а 9 часов ходил в школу. И вот у меня были направления оттуда. Тогда это уже вне конкурса. Я все сделал, чтобы поступать. И мне получилось. Чудо, ну, иногда происходит. Когда очень хочешь, веришь, чудо происходит. Я поступил в сельскохозяйственный институт, закончил, и благополучно так финансово. И попал, несмотря на мое образование, я очень не хотел вернуться в деревню, до сих пор не хочу. И вот попал в такое союзное предприятие, электронный банк СССР, там объединение, там 7 тысяч человек работал. Вот я попал там, отдел труда, зарплата. А потом быстро заметил директор, стал я его помощником. Работал 2 года, и вот так дальше у меня получился. Когда я был помощником, я не знаю, я все делал, чтобы... показать себя. Это был... Я много читал, много очень люблю читать. И я вот как-то все делал, чтобы вот не заметили. Другого выхода нету. Я всегда те времена повторял. Жизнь двигает 2 вещи. Это власть и выгода. Выгода, знаете, шах по-армянски. Выгода – это хорошее понятие. Вот вы хорошие, красивые девушки, мне очень выгодно с вами говорить, знаете, очень хорошо. Или моя мама, я очень выгодна, моя мама, или мой брат, мне выгодно ему помогать. Хорошим, позитивным словом. А я чем мог бы быть выгодным? Знаете, ничего так, честное слово, получил образование, с трудом там закончил. И вот я что-то, вот так-то что-то пытался делать, чтобы быть выгодным. И думал всегда что-то нового, всегда думал, чем могу помочь. Я один раз директору говорю, знаете, генеральному директору, едьте в наш район, а можно я тоже приеду туда, покажу, что вот это. Так на меня смотрел, ну, говорит, давай. И вот так начал мою карьеру, там, 1, 2, 3 раза. Я ему говорю, слушай, стань моим помощником. И я потом, конечно, когда стал помощником, я очень в веру правду служил, все делал, он ничего, я был его памятью. Его там, значит, смотрели на будущее, что он хочет. Это большая была школа для меня, воспитание тоже. Я смотрю, что он хочет, что он должен еще делать там. И впереди гадал, что он должен делать. И все время был готов к этому. Угу. Это так.
Но получается, что у вас карьера нашла очень так логично, правильно, понятно. Вы были молодым, но одаренным, судя по всему. Потому что в таком возрасте занимать такие должности — это все-таки скорее исключение, нежели правило, согласитесь. И к 31 году вы становитесь замначальника глав, как говорил
Стрелька.
А через год буквально в стране все меняется. Как принимать решение в условиях вот этого, ну, так скажем, форс-мажора? Когда, с одной стороны, у вас было, в общем, очень много, и было понятно, как это дальше может развиваться, и тут, бац, в один день вы уже не понимаете, что дальше. Как тут принимались решения?
Знаете, это было несчастье. Честно я скажу, это было несчастье. Вот распад Советского Союза. Вы совершенно правильно говорите. Вы знаете, что как будто вот был вчера. Я действительно очень переживал. Я говорю, господи, жизнь налаживался. Все хорошо. Машина, квартира уже получил здесь, в Москве. Все уже хорошо. Окружение, друзей. Но еще я очень близко. У меня супруга, дочка моего друга. Мы очень давно дружили. Бывший директор завода. Он тогда был уже здесь большой... человек, там ученый, не знаю, начальника главка и так далее, и так далее. Незама.
Это все какие-то волшебные слова.
Да. И, знаете, вот как-то очень переживал. Ну, вот, ну, что делать? Так случился. Знаете, вот нам, когда нам было плохо, всегда вот, очень важно воспитание родителей. Мама нам, ну, не знаю, всегда ее до сих пор удивляется, откуда простая женщина, сколько мудрость, которая всегда воспитание. Мне мама воспитывала. Всегда говорила, сынок, все пройдет, и это пройдет. Всегда жаловались, что это нету, то новой одежды нету. И нам давали надежду и веру, что все пройдет. Вот сейчас в следующем году лучше будет. Сейчас вырасти, и это будет. И всегда он говорил вот тогда, что никогда вчерашний день не должен вам мешать сегодня жить. То, что случилось, случилось. Мы должны исходить из того условия, которое у нас сегодня есть. Вот мы жили хорошо, когда отец был. Но сейчас отца нету. Мы должны вот пройти вот этот этап. Все будет хорошо, все будет налаживать. Такие ваши чудеса натворились, когда мама говорила вещи. И вот так, ну, распал. Конечно, я бы хотел, чтобы я был достаточно очень уважаемый человек. Я очень хорошо знал Москву. Я очень много друзей были у нас здесь. Я здесь вот закрыто у нас предприятие с допуском. Конечно, мы хотели кто-то, что нам консультировался, кто-то нам что показал путь, куда мы идем. К сожалению, у нас ошибка за ошибкой, пока мы не нашли свое место. Я сначала хотел остаться госструктуром, министерство наше ликвидировали. Я в своем кабинете, кстати, до сих пор, с 1988 года.
Ну, как так вышло?
Вот я, вот хотят меня оттуда все время... просят, чтобы я покинул. Я говорю, нет. Сегодня это Министерство промышленности и торговли Россия. Я вот там.
И вы там.
И я там. Не только я, и мой все коллектив, я там приглашаю гости.
Так все-таки, какие решения вам приходилось принимать после того, как ваша налаженная жизнь оказалась уже не такой налаженной?
Знаете что, честно говоря, в какой-то момент я поверил в то, что радио, телевидение говорит, что пришел уже капитализм, уже работать не надо, буду лежать в диване, все будет, деньги, буду счастливо жить. Оказалось, это совсем не так, конечно. Я, сколько был электронной промышленности, я купил Воронежский конденсаторный завод.
Как вы легко говорите. Я уже пошел и купил завод.
Не, знаете, что тогда, ну, вот, ваучеры, возможности были, денег был, так. И мы решили купить несколько друзьями Воронежский конденсаторный завод. Это огромный завод, там 40 тысяч человек работал в Воронеже. Денис, это наши глав, мы курировали, там, мы работали. И получилось так, что потом оказался не то государство. Я ошиблась, что совсем другой пришел. Надо просто готов взять, это совсем еще ничего не означает. Потому что все электроника, что у нас был, оказалось, сегодня это не нужно никому. Закрыли наше министерство. Это тоже, это, я считаю, что это очень большая ошибка. Электронная промышленность, закрыть такое министерство, это была очень большая ошибка предыдущими властями. Потому что мир идет к электронике. Наоборот, его надо было развивать, это был супернаучный, производственный такой, знаете, центр, такой очень важный был, мы очень быстро, у нас была неплохая наука, неплохие заводы. И вот так получилось, что ошиблась, а потом постепенно я перестраивался, адаптировался. К сожалению, знаете, я могу сказать, когда говорят, Советский Союз распал очень тихо, мирно, сотни тысяч людей получили инфаркт, умирали, не жили, переживали, не нашли свои места. Мы не знали. К сожалению, нам в те времена не объяснили, что происходит, куда мы идем. Четко и ясно, ориентир не было. И мы очень много страдали. Страдали наши родители, наши друзья. Очень многие. Мы переживали за то, что взять вот одним мигом, закрывать министерство. Мы же понимали, что его нельзя делать, а мы ничего сделать не могли.
И тем не менее, на кого вы тогда ориентировались, принимая решение в то время?
Знаете, тогда я в 93-м году, я думал, что я должен начинать собственное дело. Я понял, что все, власть ушел, коллективизм – это хорошо, но его нету. Надо принимать решение самим, надо начинать с нуля. Вот 93-й год, я в феврале месяце открыл свою компанию, потому что я год еще работал в госсекторе, я был замначальника корпорации. Мы создали корпорации электронные, министр все. Вот сейчас Илюша Сергей Васильевич, министр до сих пор, дай бог ему здоровый и живой, и каждый месяц нам мы встречаемся, тогда создал корпорации. Вот вместо там ходили год еще. И потом понял, что я должен начинать что-то, я должен что-то сделать, потому что я смотрел уже других, искал примеров и нашел примеров, что да, надо сейчас свое дело начинать и надеяться только на себя. То, что был, те ушли. Знаете, пришли другие люди, пришли не более подготовленные люди. К сожалению, я не знаю, я не хочу никого обидеть, не везде, но в основном. И я вот открыл компанию, два компании открыл. В 93-м году, в феврале месяце, компания «Согласие», где я президент до сих пор, и компания «Свобода», где «Свобода» – это супруга, «Согласие» – это я.
А почему такие названия? Ну, они как-то для бизнеса, ну, странно даже.
Знаете, я эмоциональный. Я хотел быть врачом, адвокатом. Понимаете, вот почему? Потому что в те времена, мне кажется, что свобода, какой человек должен быть в свободе жить, это ценность была такой. Мы питались,
да. Конечно.
Да, и должна быть согласие. Я вообще человек считаю, что я компромиссный человек. Я не считаю, что есть мир и проблемы, которые нельзя решать. Если люди сидят, если общаются, есть диалог, они все, любой вопрос решается. Я не знаю, я многих государств, руководителями общался, такие сложные государства, допустим, как я, к сожалению, сегодня нет живу, там, Каддафи, да? Угу. Очень сложный там Ливия, лидер такой. Но у меня очень хорошие отношения с ним были. Там разных государств, где бы там я не еду. Вот сейчас я приехал в воскресенье, прилетел из Африки, Зимбабве. Угу. Там самый старый президент, 90 лет, идет на выборы. Это самый старший президент истории человечества, который идет на выборы президента. В августе будут тоже хорошие отношения. К чем? Значит, всегда вот согласие, мне нравилось это слово согласие, согласиться, быть в мире. Потому что мама всегда говорила, знаете, там, где есть согласие, любовь, там Бог, отправляя свои ангелы, привозит туда благополучие.
Давайте на этих словах сделаем небольшую паузу. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня выступает Ара Абрамян, президент Союза армян России, посол доброй воли ЮНЕСКО, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. После небольшого перерыва поговорим о том, каково это принимать решение в свободе и в согласии.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях президент Союза армян России, посол доброй воли ЮНЕСКО, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Ара Абрамян. И мы закончили как раз на словах «согласие» и «свобода». Мне, прошу прощения, можно я вот этот вопрос у меня? А почему вы не приняли решение уехать? Ведь тогда многие уезжали в тот момент.
Знаете, вот все время у меня я неплохо жил. Поверьте, после 10 класса я всегда хорошо жил. Я работал, хорошая зарплата, получил 130 рабочим в филармонии сцене. Всегда у меня, и когда здесь начинали, вот я с начала программы вам сказал, мне очень тяжело было, самое тяжелое мне было решение принимать уйти из Армении. Угу. Сегодня я приехал сюда, нашел свой дом. Это моя родина была. Я не виноват, что я в своем родине, я стал, не знаю, эмигрантом или как-то, или чего-то. Сказать, но тем не менее, очень тяжелое решение это было. Сейчас отсюда принимать, чтобы уехать куда-то, я не хочу, потому что мои друзья. Я я русский человек стал.
Но это
я
сейчас.
Думаю по-русски.
А тогда, когда ничего не было понятно, когда
вот
страна
тогда,
разваливалась.
А тогда уже адаптировался. Знаете, я вам говорю, 3 года уже я жил здесь. Я уже, у меня окружение было очень хорошее. Очень много друзей, очень много этого. Я не мог этого сделать. И второе, я, чтобы уехать, надо знать куда. У меня не было возможности, чтобы поехать туда, чтобы там прямо... Мне не было такой, знаете, 10 человек, которые предложили что-то, а я отказался. Такого не было.
Угу.
Просто если уехать, я должен просто купить билет и уехать. Я с трудом выучил немножко русского языка, русский язык. Я еще там... Это вообще очень... Это, решил остаться здесь, и я не жалею, что я остался здесь. Вообще, я могу сказать, армяне все очень... Мы любим то государство, где мы живем. Это наша родина. Мы за эту родину трудимся, мы за эту родину готовы защищать, готовы строить, готовы участвовать и всем, по всем вопросам. Так что, нет, я очень счастлив, что я не уехал. Мне хорошо, когда я там месяц отдыхаю за рубежом. Достаточно.
Если возвращаться к вашему решению заняться собственным делом, открыть какой-то бизнес, вы к этому решению пришли, увидев примеры со стороны, или как? Это было вынуждено?
Знаете, что нет, это не было вынуждено. Я понял, что я остаюсь, потому что я смотрю, уже люди могут больше тратить, чем я. А это меня немножко задевало. Говорю, как это так? Вроде все было, а сейчас я оставлю. Я смотрю, люди открывают свои дела, и они быстро начинают зарабатывать. И у них быстро начинают, понимаете, уже иметь собственные дела, которые размеры каждый днем увеличиваются. Я вот в 93-м году, в октябре я уже принял решение открывать собственные дела, открыл 2 компании. Чтобы, вот, знаете, не остаться, чтобы не остаться сзади, чтобы идти вот туда, куда современные сегодня условиях. Это достаточно долго я ждал. Я думал, что должен был еще раньше начинать. И я потерял этот завод, потому что в долгах все, что мне были деньги, я вложил туда, Воронежский завод. Не знаю, если директор Сианы слушает, а не знает, что мне делали. Потом я все это потерял, сначала с нуля начал. Это отдельная как-то история. Мне, знаете, мама здесь была, говорит, сынок, ты можешь, я тебе помогу. Мать, нужно такое, знаете, духовно поддержаться, хорошие слова говорить. Ты можешь, начинай сначала. Ничего страшного, что ты не потерял все это. Я вот начал сначала, и все у меня получилось. Я быстро решил, чем заниматься. Тогда алмазный бизнес. У меня брат был директором самого крупного алмазного завода в Армении, генеральный директор.
Ну, вот, довольно просто решить, чем заниматься в таком случае.
Да, я решил там, сколько экспертов нужно, консультанты нужны. Очень важно, знаете, очень важно вовремя правильно направлять. Очень важно. Когда человеку помогать. Иногда мы думаем, что только людям деньги нужны. Нет, людям нужны советы, людям нужна надежда, чтобы хорошие слова сказать. Просто сказать, что вы можете. Вы достойны, вы умны, вы можете. А люди тогда они сами могут. Вот так и у меня. Я вот начал завод, и все.
Все у вас получается как-то вот, ну, как-то так вот оно идет, идет. И вы как-то так все это рассказываете. Мне, вы знаете, такой вопрос. Вот вы когда говорили про больницу в самом начале, о том, что туда, когда поступает пациент, все равно какой он национальности, его все равно будут лечить.
Так.
Это нормально, это во всех странах, это правильно и так далее. Когда вы принимаете решение в бизнесе, ведь наверняка есть национальные вопросы, где вы... Говорите, нет, все,
нет, я с вами не согласен. Вот я могу сказать, для меня иногда вот мои коллеги, там, не знаю, а тоже там мои земляки армяне обижаются, когда я говорю, вот азербайджанцы или вот турки, они наши враги. Это наше соседнее государство. У нас с ними есть проблемы, которые мы должны решать путем диалога, мира, политические решения мы должны отдавать. Другой у нас дороги нет. Я всегда так говорю. Знаете, действительно, вот мне никакой, что мне муж сын виноват, что у него отец армянин или мама русский. Я мог бы в Армении жить. Она жила в Армении, у меня супруга. Дело в том, что нет межнациональной. Вот почему Советский Союз воспитывал. Вот я остался советским гражданином. Потому, знаете, вот очень важно общение, диалога, дружба. Вот слово «дружба», вот нас заменили толерантность. Я даже не знаю, я долго искал, что это такое, что это означает. Потом, когда я узнал, что это означает, даже, это, как этот мимино говорит, даже стыдно мне говорить. Терпимость, что за терпимость, я не знаю.
Ну да, была же дружба народов.
Да, дружба, у нас была дружба. А дружба – это есть любовь. Любовь, богатство и вера. Любовь – это самая большая сила. Когда ты любишь, уважаешь человеку, тебе найдут место, они тебя все будут любить. Это мой, знаете, я так всегда в жизни иду, я с кем-то общаюсь, вот с вами, я пытаюсь найти хорошие качества, то, что у вас есть, и дружить с этим хорошим качеством. Мне, конечно, у каждого есть недостатки. Если мы будем начинать замечать недостатки, мы родного сына ненавидим. А я начинаю заметить только хорошие качества, начинаю дружить. Если от этого дружбы что-то я могу, меняется человек. Если нет, я смотрю, абсолютно национальность никакого отношения не имеет. Мои партнеры, они разные национальности. Там не армяне, у меня 99% работают там. Ну, а, знаете, что все работают, и армяне, и русские. Не за то, что они работают, за то, что армяне. Они работают, потому что они профессиональные люди. Я это же знаю, что такой профессиональный человек. Если другие не знают, я это знаю. Сегодня у нас не хватает профессиональных людей. По понятию назначать должности или руководить, это долгосрочным пониманием добром не закончится для бизнеса, я имею в виду. Так что... Не знаю, вот я считаю, что...
Ну, а если говорить в целом, то есть хорошо у вас там ваша структура, где люди живут по вашим правилам, у вас вот такое понимание проблемы, но если взять вообще вопрос межнациональных отношений, это довольно болезненная тема. Как быть в ситуациях, когда видимого решения нет? Как тут что-то решать?
Знаете что, вот я с вами немножко не согласен. Я сказал уже, буду повторять, нет вопросов, которые на решение не было. Должно быть желание сидеть и начинать диалоги решать.
А если нет желания?
А вот надо создать условия. Знаете, не может быть какой национальность быть виновным. Мы все одинаковые. Где-то больше, где-то меньше. Какой-то народы это вот это процентное отношение немножко больше, какой-то нет. Но они все одинаковые, все они хотят дружбы, все хотят мир и согласия, добро. Нам надо, знаете, что создать именно примеров. Работа в Советском Союзе, я вам сказал, в Октябрик, это пример. Пионер пример, мы общались, действия. Потом комсомол, партии и так далее, да? Армия, воспитательные, комсомольские лагеря, пионерские лагеря. Это все были места, которые мы воспитывались. Двор, это было место, двор. Где мы воспитывались. К сожалению, и дворы нету, и все остальные тоже нету. Дед ушел, а нового ничего не создали. И 20 лет выросли два поколения примерно, которые 23 года. Вот за это время вот это выросли два поколения, которые не знают все это ценности. Школе, которые отправляем в школе, мы уже стали так думать. Мы говорим, ты армянин, ты смотри, там не дружи, там, ой, смотри, что тебя не били. Или телевизор включаешь, говорит, там такого... Не знаю, метро убили в центре города за то, что у него волосы черные и так далее. Вот такие вещи происходят, это не делает, объединяет не объединяющие. Второй тогда, что такое русская культура? Это объединилось все культуры, это стал всемогущей русской культурой, величина. Правильно? Вот мы общались, и эта культура стала величина. Сегодня у нас идет обратный процесс. Мы пытаемся не показать вот эту большую русскую культуру, чтобы нас тянул туда. Вот видите, я начал программу, сказал, мне тянул Москва, слово Москва, федерали, Советский Союз. И мне вот этот соблазн заставил принимать такое решение. Сегодня нет соблазна, чтобы принимать решение, чтобы тянуться до федералов. Мы обесцениваем, понимаете, все обесцениваем. Понятие родины, гражданина, понятие дружба. Это все мы должны учить, какие-то примеры создать. Какие-то вот, где мы можем? Двор нету. Пионера нет, октябрь нет, пионерного лагеря нету. Армия, вот стали, вы знаете, какой там, дай бог армия, чтобы это нас, я не хочу никому ничего сказать, ну, она должна быть, раньше в армии политзанятия, более воспитательные работы вели, чем сегодняшняя армия, потому что и сегодняшняя, смотрите, даже, по сути дела, Советский Союз остался. Потому что большой Советский Союз ушел, маленький Советский Союз остался. Мы вот должны вот такие примеры, мы нам нужны герои. Почему не делать, допустим, вот, допустим, почетный работник общественный?
Сделали звание Герой труда, вернули. Да. Потом делали проект «Имя России», там тоже нашли героев разных причем. Ну, смотрите, хорошо, тогда скажите мне вот что. Вот 20, получается, 20 лет вашей компании, да?
Да, почти 20 лет.
Бизнес, 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 а вы никогда, у вас не было выбора или там принять решение, никогда не думали заняться политикой? Потому что, в принципе, вот с такими взглядами можно вполне идти в политику. Особенно начиная с нулевых годов, там, про патриотическое воспитание и прочее, прочее, это востребовано. Никогда не думали про политику?
Знаете, вот тот урок, который я помню, что в 1988 году, когда приехал из одного места в другой, мне совсем плохо было адаптироваться и так далее. И я счастлив на своем месте. Я счастлив в том, что у меня есть. Поверьте мне. Я не знаю, политики я буду счастлив или нет. Смотрите политики. Там тоже не так просто. Второе, я знаю это дело. Я очень хороший, я менеджер, я организатор. Я человек, который готов помогать, возможности. Я свободный человек. Я могу помогать кому хочу. А когда я занимаю должность, тем более политически, это немножко по-другому уже. Я очень гуманный человек. Не знаю, вот это есть. Я не хочу работать. Я вот именно бизнес. Зарабатывать деньги, отдать общественные дела, отдать людям помогать. Вот это важно. Важно, чтобы наш бизнес сегодня, чтобы они понимали, они должны участвовать в строительстве российского государства. Они должны помогать людям нуждающим. Это очень важно. Они должны вот что-то сделать от своих... Я это делаю 20 лет, потому
хорошая,
что... Да.
Смотрите, люди, крупный бизнес, он так или иначе, конечно, участвует в строительстве российского государства, но с разными результатами, потому что, например, если вспомнить пример Михаила Ходорковского, который как бы и образовательные программы делал, и там у него были программы компьютеризации школы, и вообще, ну, как бы... именно то, о чем вы говорите, чтобы воспитать молодежь, он делал очень много. И что в итоге получилось. Поэтому бизнесу посылаются разные сигналы, и не знаю, все ли думают так же, как и вы.
А я могу одно сказать, знаете, что мы даже не можем отходить такой отдельный пример. Есть уже меры сложенные, вот я общаюсь с очень многих государств, у нас вот Всемирный армянский конгресс есть, 72 стран мира есть филиалы. Я часто бываю за рубежом, со всеми общаюсь. Я посол доброй воли, вы сказали ЮНЕСКО, я несколько международных организаций, там, которые я веду свою работу, и то иное, ну, я постоянно общаюсь с бизнесменами. Я веду примерно 5 государств, председатель деловых советов, Франция, Корея, Бразилия, Аргентина, это был Ливия, почти очень много. Со всеми советую, со всеми разговариваю. Вот там Льюис Швейцер, это президент Рено. Мой коллега, я был российской стороны, представитель делового совета, он французской стороны. Я когда ему спрашивал, он говорит, знаете, что примерно 10-15% своих доходов я даю благотворительность. Плюс еще компания от доходов дает. И они этим гордятся. Если посмотреть ООН, да, все мультимиллиардеры, которые есть, они все там. ЮНЕСКО – это как раз культура, образование, наука. Да, вот это. А там все они присутствуют. Их возможности, они огромный фонд, внебюджетный фонд, они большие деньги дают. Обязательно мы должны. Это на нас, молодое государство. Мы можем хорошие примеры взять. Я не знаю, я не юрист, не прокурор по этому поводу, по Ходорковскому вы сказали. Да? Очень жаль, что у нас есть такие примеры. Но мы должны... Это не означает, что мы не должны вперед идти. Мы должны стоять и сказать, ой, плохо-плохо. Ничего подробного. Мы должны двигаться вперед. И все будет хорошо. Знаете, иногда вот хорошее слово помогает людям найти свое место. Просто по плечу сказать, ты молодец, ты сможешь. У тебя все получится. Это даже тоже дорого стоит.
Смотрите, вот вы говорите, что вы идете туда, где вам будет хорошо. То есть туда, где вы не знаете, вот будет хорошо, нет, вы туда не пойдете. Меня интересует бизнес в России как некое сообщество. Вот армяне – дружный народ, а бизнес, бизнесмены в России – это тоже дружное некое сообщество? Или как волки, одного загнали туда, ну и хорошо, ладно, минус один.
Знаете, мне неудобно, я бизнесмен, что в своих коллегах говорить о плохо или что-то. Я могу сказать, армяне действительно дружный народ. В Союзе армян России 640 городов имеют филиалы. Мы все дружно. Мы 1, 2, 3 вопроса. Единомышленники. Это родина, это армянский язык, вера, не знаю, это вот наше все. Вот эти несколько вопросов. Мы, остальные мы разные. Мы не заставляем, чтобы идти одинаковые. У нас не пионерская организация. А вот в бизнесе так не получается. В общественных организациях это легко немножко. В бизнесе каждый в воле семьи. Вы знаете, когда речь идет о деньгах, о выгодах, соблазн очень большой. И очень еще конкуренция. У нас, почему я говорю, культура бизнеса. у нас еще немножко, я не могу сказать, достаточно в хорошем уровне, как культура судей. У нас, к сожалению, суды, вы знаете, что творится. Просто это беда. Все они связаны, она все пакетная. Но вот сегодня взять только одним бизнесменом и обвинять, ничего подобного. Это надо обвинять всем. Мы все виноваты. Но сегодня такая ситуация. Мы должны, если мы можем что-то менять, что-то сделать своим примером, своим коллегами и так далее. Давайте мы меняем, и очень много меняется. Сегодня, не знаю, очень много вопросов решено. И можно сказать, ну, сравнивать это, даже заметно лучше.
А вот по поводу культуры благотворительности, да, вот вы рассказывали про то, что вот Рено там отдает 10-15% на благотворительности ООН и его компания. Вот в России, мне кажется, не все компании далеко так способны поступать. Это скорее какое-то, знаете, вот если вы не занимаетесь благотворительностью, это как-то неудобно. И в конце концов придет какой-нибудь государственный чиновник и скажет: слушай, вот здесь у нас будет Олимпиада, Универсиада, там, не знаю, там, летний лагерь, там что-нибудь еще. Ты вот, пожалуйста, здесь поучаствуй из-под палки. Так у нас все происходит. Или нет? Или все-таки благотворительность как-то в бизнесе?
Это такое искреннее решение каждого.
Да, культура.
Знаете, что и такое имеет место, то, что вы говорите. Я не могу сказать нет, но есть очень много искренних людей. Я вот не хочу вот отдельных примеров или 10 таких случаев дать повод, что вся страна такой. Мы очень хороший народ. К сожалению, очень большое сожаление, мы сами себя обесценивали. Это очень большая неправильность. Это вот это то, что я сказал, моральные нормы. Да? Мы себя обесценивали. Мы обесценили государственность. Раньше мы были государственники. Государство, слово, просто, знаете, вот так, величина. Сегодня государственность, государственный интерес, они забыли. Забыли родина. Это тоже очень важно. Мы представляем нашу страну. Мы не можем все постоянно ругать эту страну. Мы не должны ругать, мы должны его сделать. Мы не понимаем, очень много людей не понимают, ругая. Я не говорю, что не надо критиковать. Обязательно надо критиковать и сказать. Но сказать для того, чтобы что-то исправить, что-то сделать более лучше, что-то изменить к лучшему. А мы все время обвиняем или что-то говорим, а мы сами какие? Кто взятка дает? Тоже бизнесмен, судья. Они берут. Вот когда обвиняем тому, надо и то, и другое тоже говорить. Она правила должна быть. Знаете, я всегда говорю, закон. Вот закон – это номер один вопрос, который для всех одинаково должна быть, вот как везде. Вот если закон будет действовать, не будет, знаете, вот друг, сват, брат, вот тогда по-другому будет. И мы все должны понимать, что мы граждане этого государства, неважно какой национальности. Вот Шарль Азнавур, француз.
Француз.
Видите, вы говорите француз. Он тоже выступает.
Он сам говорил, что француз.
Да. Он выступает, говорит, я француз. И все. Когда приезжает армянское сообщество, да, наше мероприятие, говорит, я армянин. Я, вот, армянский вера у меня. И говорит по-армянски. То есть, потому что он гражданин Франции, он француз. Вот у нас должна быть такой политическая нация. Вот американец, армянин, 90-е годы, американский армянин. Я армянин, я американец, потому что если сказал бы армянин, тут же сказал, а что ты не везешь? Так что очень важно, что мы сказали, что мы россиянин. Нас же принимают, вот я говорю, вот меня принимают за рубежом, я не знаю, как минимум 5 месяцев за рубежом бываю, как русского человека. Мне задают вопрос, как русского человека. И мы должны это отвечать. Мы несем ответственность. Мы должны иметь страны, иметь родины, уважать. Или иметь президента страны, потому что это наш президент. Сегодня президент, все начинают так говорить, как будто я не знаю. Президент – это вот Америка, да, я часто, у нас там очень много отделений, 1,5 миллиона армян живет, я очень хорошо знаю, и президент Обама я встречался со всеми, дружу там очень много. Знаете, там не за то, что все они Обама любят прямо. Нет, они это президент, это должность. Мы нашего президента должны уважать. Не обязательно любить, но уважать мы должны не говорить так, между прочим. Потом такие люди говорят, которые ничего не стоят. Не знаю, мне кажется, это быть государственником.
Хорошо, откуда тогда этот сигнал должен в первую очередь идти? Вот, на то, чтобы была некая культура общения, на то, чтобы была культура в бизнесе, там, ну и так далее. Да? На то, чтобы было уважение к президенту, а президента уважение к народу. Да? Откуда в первую очередь сигнал должен идти? Вот отсюда от нас с вами или оттуда от них?
Знаете что, я могу одно сказать. Потеряна система управления вот именно вот этих моральных, общественных, культурных вопросов. Раньше я вам сказал, у нас объединяющие много вопросов, БАМ строит, да, объединял нас, это державность, неважно, это хорошо, плохо, но нас объединил, пойдем построим БАМ. Там много цельна и так далее, то, что было там, какой-то гейст, одновшанский или что-то, когда строили. Каждый имел свои истории, своих героев. Сегодня этого нету. Очень нет примеров. Мы должны создать и собирать, сказать, потому что без сегодня, я считаю, что без властей, инициатива снизу так у нас устроена, я занимаюсь этим вопросом, снизу наверх не пойдет. Она должна сверху вниз. А вниз, вот мы будем приветствовать. Когда что-то говорят, когда что-то делают, знаете, мы приветствуем. Вот я, когда в Кремле веду, вот совет ведет, там президент сидит, я приезжаю, собираю наши всех отделениях и рассказываю, что сказал президент, как нам надо этот, как нам надо меняться. Я иду каждой губернии, собираю разных национальностей, потому что я представляю всю Россию в этом вопросе. Я всем говорю от имени нашего совета, что надо менять, что надо делать. Вот уже идет вперед, намного мы вперед двигались по межнациональным. Сейчас нам нужно диалог вместо провести время. А то мы армяне отдельно проводим, там ингушеты отдельно, грузины отдельно, другие отдельно, да? Это не дело честь. Вот я все мои братья, вот приглашаю тоже вас, допустим, 4 ноября, мы едины. Я уже 10 лет провожу эту программу. Вот в Кремлевском дворце будет. Мы проводим конкурсы. Это все объединяющие. Державность. Это очень важный вопрос. Это очень важно. Тогда у нас будет завтрашний день предсказуемо. Тогда будут меняться. Я думаю, что наше участие тоже очень важно.
Скажите, а если возвращаться все-таки к решениям, которые вы принимали в своей жизни, когда вам было проще принимать решения? В советское время, в 90-е или в нулевые, или в 10-е?
Знаете, я сейчас скажу так. В Советском Союзе было тяжело принимать решения, потому что немножко были ограничены. Так, особо такой тебе не дали бы так принимать решения. Мы сказали «Есть, сэр». Начальник всегда был прав. Знаете, там немножко тяжеловато принимать решения, тем более взять на себе такую ответственность, потому что так, особо такого не было. Несмотря что в последнее время уже можно было что угодно сделать, Горбачевский период. Знаете, сейчас более принимать решения, больше возможностей есть. Я принимаю решение, смотря что. Есть гуманная часть, это гуманный, это человек, сердце, как сказал, очень близко. Сердце сказал, я слушаю, сердце говорит, помогай, я помогаю. Отдавай. Я тут же отдаю. Не капризничу. Раз говорят, надо делать. Понимаете, это очень... Если бизнес, я собираю экспертов. Это тоже беда нашего государства. Я-то знаю, как это принималось решение. Я-то работал в те время. Знаете, вот сегодня какой-то один начальник может один принимать решение. Я это не принимаю. Вот даже наша общественная организация, вот каждый, даже маленький вопрос, несколько, 10 раз собираем всем коллективом, экспертам, профессионально знающих людей, спрашиваю, каждый спрашиваю, как они думают. Я даже если объединю вот их решение, то, что они сказали, их вместо делаю единый, да, пакет, я уже как лидер себе показываю. Даже если ничего не могу придумать, если ничего не могу добавить, я принимаю вот такое. Сначала всех слушаю, потом принимаю решение. А если принимали решение, это очень важно принимать решение, пусть оно будет ошибочно. Ну, ты принимаешь решение. Сомневаться – это самое страшное, что есть. Я вот чтобы желал всем, чтобы не сомневаться в своих силах. Бог нам подарил, знаете, Бог нам дал судьба. Да? И вместе с ним дал два вещи нам – право выбирать судьбу. Мы любой судьбу можем выбирать. И право дал нам менять судьбу. Я сегодня хотел быть врачом, завтра хочу быть бизнесменом. Право, тогда я должен соответствующие вещи делать, меняться. Мы должны меняться. Мы должны себя простить и меняться. Как-то вот 99% люди сами себе вредят, чем другие.
Ой, не осталось времени на последний вопрос.
Совсем. Ну, может быть, очень коротко. Да. Традиционный последний вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Я каким решением? Я сейчас в восторге от вашего, как вы хорошо вот этот час прошел, даже я не чувствовал. И мы не успели очень много вопросов говорить и сказать. Я ни о чем не жалею. Я со всеми соглашаюсь и очень счастлив, что такое. Я оптимист. Я знаю, что улыбка – это тоже часто здоровье. А здоровье – это самое важное. Здоровье – не все, остальные – ничто.
Вот такой позитивной, прекрасной ноте мы заканчиваем программу «Разбор полета». Спасибо большое. Мы благодарим нашего гостя. Это президент Союза армян России, посол доброй воли ЮНЕСКО, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Ара Абрамян. Спасибо огромное.
Спасибо огромное вам.
«Разбор полета».